не планировал сейчас конференции никакие. Так, сейчас я с кем общаюсь?
Точнее, Даниил Цусаев.
А, отец Даниил, благословите. Просто я думал, что это Дмитрий со мной на связи. Это Виталий Питанов, наверное, слышали?
Да-да-да.
Дмитрий буквально 5 минут назад со мной связался и предложил поучаствовать в этой конференции, поэтому я как-то сходу никак не готовился абсолютно, ни тема, ничего. Поэтому, возможно, беседа будет немножко носить такой спонтанный характер, ввиду ее неподготовленности. Но попробуем, первый блин комом, если все нормально будет, потом можно будет как-то пообщаться. Я вот единственное не понял, может быть, Дмитрий мне сейчас ответит, кроме меня и вас в аудиоформате кто-то будет или остальные будут?
Я не знаю, мне только сейчас недавно сказали, что меня просили участвовать, я согласился.
Понятно. Тогда у меня вопрос к Дмитрию. Во-первых, слышит ли он наш аудиоразговор? Если слышит, то пусть мне напишет, участвует ли кто-то еще в аудиоформате или только пишет.
Да, конечно. Здесь участников около 5-6-7 человек приблизительно. Точно не могу назвать, но да, конечно. Православные христиане.
Понятно. То есть как бы... Сейчас одновременно на связи несколько человек.
Да, несколько человек. Некоторые просто слушают, но в режиме разговора кто-то сможет задать вопросы. Если у кого будет решительность, конечно, смогут.
Хорошо, тогда у меня сразу будет просьба к тем, кто захочет задать вопрос отцу Даниилу, чтобы как-то это было упорядочено, чтобы он представлялся, кто, откуда... Мне кажется, это будет просто корректно, чтобы более корректно все это было. Учитывая, что никакой темы не задавали для этой беседы, я тогда, может быть, возьму себя смелость и задам первый вопрос.
Да, давайте, да.
Вы знаете, что на данный момент у нас апологетические дисциплины вообще в стране развиты, ну, я бы сказал, не идеально. Как человек, который много лет занимался изучением и знакомством с этой тематикой, я это могу сказать на личном опыте.
Да-да.
Отсюда у меня вопрос к вам, отец Даниил. Вот ваше видение апологетики, какой она должна быть, на что она должна опираться, какими методами действовать и какие перспективы ее развития вы видите?
Я думаю, что апологетика должна опираться, конечно же, на изначальное учение церкви. Она должна отставить именно догматическое богословие, как оно передано Вселенским собором, а не опираться на выдуманные и угодно догматы. То есть апологетика вторична по отношению к догматическому богословию. Первичная догматика, вторичная апологетика. Это важнейший принцип, который, к сожалению, сейчас поголовно нарушается, потому что люди пытаются в целях апологетики христианства выдумать какое-то свое христианство, что, конечно, совсем несправедливо. Второе, необходимо, конечно, давать ответы на вызовы сегодняшнего дня, а не на вызовы 19-го, там, 17-го или 16-го веков. Если я сейчас помню семинарский курс апологетики, который читается даже до сих пор, там полемика против Шлеймахера, который совершенно сейчас не актуален, там, да, или полемика против каких-то, не знаю, там, представителей 19 века. Сейчас новые есть вызовы, которые нужно сначала мониторить, а потом уже создавать. Я думаю, сейчас, чтобы полемика, то есть, вернее, апологетика надлежащим образом развивалась, необходимо провести такую аналитическую работу по современным вызовам, которые приходят к нам. Причем эта работа должна быть не разовая, а постоянно должен мониторить аналитического центра, который должен мониторить ситуацию и давать таким образом вызовы, и на них немедленно надо давать ответы. Причем не надо ждать, там, пока там продумаешь как следует. На самом деле здесь лучше дать короткий ответ, как получится, да, главное, чтобы догматы не противоречат. Поэтому же можно будет, что называется, обкатать, да, обдумать, продумать и так далее. Потому что сейчас, в нынешнее время, особенность политики такова, что она требует очень быстрого, ну, практически моментального ответа на вызовы. А иначе просто человек уходит от Бога из-за того, что не успевает просто дать ему ответ. Такие мои пожелания к апологетике сегодня.
Я хочу всем сказать, что наша беседа сейчас записывается, и потом я ее обработаю, выложу на свои сайты, в группе и так далее. Тут вопрос к вам от Виктора Сымова. Звучит он так. Как роль обычных прихожан мирян православной церкви в деятельности апологетики? Ну, переформулировать по-другому. Как вы видите роль мирян в апологетической деятельности?
Ну, дело в том, что вчера была память святого Истиномученика, одного из первых апологетов христианства, он был мирянином, как известно. И на самом деле апологетика была дело всегда мирянской, на самом-то деле. Если догматы предоставлены епископам, но защита своей веры предоставлена всем мирянам. Это, безусловно, правило, которое было в церкви всегда, и оно должно быть и сейчас. Ну, например, священник, загруженный приходской деятельностью, он вряд ли сможет там отследить какие-то вызовы, ну, не знаю, то, что на благосфере, так ведь? Или вызовы, которые появляются там в разговорах между обычными людьми. Тем паче, что существует такая проблема, что многие люди боятся человека в рясь. Ну, это объективно есть такая. Проблема, мы в своем храме столкнулись с этим, что лучше оказалось даже держать не дежурного священника, а дежурного пхизатора, которому легче не подходить, и который сам к нему подходит. И именно поэтому миряне имеют возможность быстро и оперативно мониторить ситуацию, они могут давать, если они обладают богословским образованием, первичные ответы, если угодно. Они должны в любой ситуации давать для обсуждения, давать священникам, да, или даже лучше богословам профессиональным, давать вопросы, которые надлежало бы именно срочно сейчас давать ответ. И вот в этом задача мирян. Именно миряне должны быть, если угодно, такими сторожами церкви внешне.
Автоматически следующий вопрос, который мне хотелось бы задать, это как вы видите систему подготовки мирян-апологетов? Потому что по своему личному опыту знаю, что без специализированной подготовки, собственно говоря, апологетикой заниматься невозможно.
Я думаю, что здесь стоило бы, конечно, создать нечто вроде курсов подготовки апологетов. Надо просто понимать, что есть вот миссионерские курсы, вот у меня, например, да, они сейчас закончились, школа подготовки миссионеров, сейчас будет новый набор. Но это дело немножко, то есть оно близко к апологетике, но немножко другое. Апологет защищает, да, церковь, а миссионер наступает. Вот. Поэтому несколько видов подготовки немножко разные, но все-таки, что необходимо для человека? Ну, конечно, необходимо базовые знания, вероучение. Ну, минимум, конечно, катехизис святости, но, конечно, это очень мало. Лучше, конечно, взять классическую систему или там Сильвестра Маливанского, или Вернее Малиновского, или там Макария Булгакова, хотя бы эту аргументацию на этом уровне взять. Почему я именно 19 века автора беру? Потому что это авторы, которых очень удобно использовать для плодителей. Они дают развернутую логическую систему догмата, понимаете? Не эпическое красивое произведение, как догматики Преподобного Юстина Поповича, а именно красивая логическая, точная логическая система, которую легко можно защищать. Вот, логично причем. А потому что если не чувствуешь логики догматов, ты не сможешь их, естественно, никаким образом защитить. Вот, необходимо, конечно, иметь четкое представление об такой дисциплине, как философия науки. Потому что очень часто атака христианства идет со стороны научного мировоззрения, точнее, сцентизма. Вот это необходимо иметь в виду, потому что очень часто люди покупаются на то, что наука доказала, там, не знаю, что Бога нет, там, или мир миллиарды лет, или так далее. И здесь просто надо уметь отличать факты научные, вот научные теории, от мифологии, прикрытой научностью, от оккультизма, прикрывающейся наукой, опять-таки, да, вот, от фальшивок, которые там под видом науки там дают, ну, типа телегонии то же самое, да, вот, пара научных теорий, типа Фоменковщины. Вот все эти вещи нужно уметь различить, потому что иначе, конечно, апологет завязнет.
В принципе, нужно обратить внимание на серьезную систему образования, подготовки не только чисто богословских дисциплин, но, как правильно сказали, философии науки, то есть владеть научной методологией работы.
Да, именно, я подчеркиваю, что речь идет не о том, что человек должен знать всю систему науки, это невозможно. Он должен уметь отличать, где перед нами наука, да, реально, где, то есть факты, которые описаны наукой, где интерпретация этих фактов, которая может меняться, а где просто передергивание фактов, да, где пропаганда, где просто магия под видом науки. Вот все эти вещи нужно различать. И вот если вот это будет, тогда человек может работать практически с любой областью науки. И не в смысле, что он будет высоким профессионалом, да, но сможет отличить что и что и что. Здесь, конечно, необходимо апологет узнать работу Томаса Кунаса и Пола Сиерабента, безусловно, необходимо знать, именно апологет.
Отец Даниил, тут вопрос от Наташи. Как относиться к высказываниям Осипова о смерти души?
Я не знаю, какие конкретно высказывания Осипова она имеет в виду. Я не помню такого момента.
Ну, видите, Наташа, на это сложно ответить вот так вот без конкретики.
Тут... Если дополнить цитату, то что я Осиповскую работу достаточно хорошо знаю, я просто не помню, чтобы он говорил об уничтожении души. Он говорит, вот, насколько помню, там ошибки были у него несколько другого типа в учении о смерти, но никак не связаны вот со смертью. Я, насколько помню, сам из его лекции, то, что я учился у него.
У меня просьба тогда те, кто пишут вопросы, как-то более точно формулировать их. Следующий вопрос от Виктора Сымова. Цитирую. «И учению святого архиепископа Луки Воина Ясенецкого в книге «О духе, душе и теле».
И чего?
Ну, я так понимаю, продолжение тоже о смерти души.
То есть... Ну, насколько помню, у святителя Луки ничего о смерти души не сказано. Ну, вообще, давайте так, выражение смерти души в Библии, конечно же, есть. Это выражение упоминает там неоднократно. Например, душа согрешающая, та умрет. Это из Этилеля. Вот. Но слово смерть души в Библии упоминает в каком контексте? Смысл смерти души в том, что душа умирает, потеряв связь с Богом. А душа умирает, делавший грех. И это, кстати, видно, что душа теряет силы, разлагается, распадается логическая система души, воля теряет силы, да, чувства как высушиваются, да, тут, это, понимаете, там, сухой берег сознания, да, высушенный. И, кстати, человек действительно заживо гниет, но вот в этом смысле смерть души, конечно же, есть. В ней Писание многократно говорит, и опыт церковный говорит всегда. И в этом смысле покаяние есть опыт воскресения, воскресения души. И оно, собственно, называется в Писании первым воскресеньем. И что же касается исчезновения сознания после смерти, Библия его отрицает. Матфея 10:28 говорит так, что «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих погубить, но бойтесь, не могущих убить, но бойтесь того, кто может души тела погубить гиене». То есть, таким образом, Писание говорит, что душа неуничтожима, но может умереть. Умереть не в смысле потери сознания или потери там, самосознания, а в смысле вечного разложения и удаления от Бога.
Хорошо, тогда я задам вопрос от себя. Вот на данный момент вы считаете, какие наиболее серьезные вызовы, опасности для церкви существуют? То есть это ислам, оккультизм или какие-то атеистические, да, может быть, группы?
Я думаю, что одна из самых главных опасностей церковных это для церкви, это опасности следующие. Первое, конечно, оккультизм. Наиболее массовое движение, которое есть сейчас у нас в России, это оккультное движение. Оккультизм, то есть он пропитал вообще на самом деле все российское общество целиком. Он проникает даже внутрь вашего сознания. И люди мыслят оккультными категориями, у них даже оккультный язык получился. Это, конечно же, крайняя беда. Вторая проблема для церкви, это, кстати, следствие первой, это утверждение, вернее, отрицание уникальности истины, данной Господом. Люди забыли то, что истина, данная Христом, она уникальна, что он единственный путь к Отцу. Вот, например, сегодня проходил фестиваль толерантности, где там пытались замирить все представители всех религий. Ну, конечно, все религии должны быть в мире, не должны воевать, это понятно. Но толерантность, терпимость, уважение к заблуждению, она не свойственна христианину. И происходит вот утверждение, что добродетель происходит только от того, что человек забыл о том, что есть абсолютно объективная истина. Вот. Это, конечно, огромная опасность. Именно она лишает, собственно, христиан и миссионерского настроя, и лишает, на самом деле, настроя на спасение. Потому что вот, ну, здесь не понравится, сюда пойдет, понимаете, вот такой вот настрой. Третье. Опасность для церкви – это смешивание церкви с земными реальностями. В каком смысле? То есть церковь воспринимается как нечто служебное по отношению к земле. Я вот видел недавно в Подмосковье страшный баннер, там написано, на нем было написано, реклама кого-то храма была, и там было написано «Церковь всегда служила России». Но я напомню, слава Господу, Господу Богу, твоему поклоняйся и ему одному служи. А, конечно, слава Богу, церковь никогда России не служила, и это неправильно. Тем не менее, церковь воспринимается как часто как инструмент для решения каких-то земных задач, но церковь не для этого предназначена. Апостол Павел сказал, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех людей. И вот это приземление церкви, оно, конечно, является важнейшей причиной потери всего содержания веры. То есть сам Господь, он как бы выпадает из сферы интересов людей, и люди становятся, воспринимают церковь как нечто духовно-нравственное, традиционное, возвышающее душу человека, но не дающее надежды на вечность.
Я задаю вопрос уже такого чисто практического плана. Как человек, который занимается много лет апологетикой, я знаю, что огромное значение играют кадры и условия, в которых они работают. Вот на ваш взгляд, как должны строиться вот эти аналитические центры, о которых вы говорили, система преподавания, система финансирования, кто этим должен заниматься, кто это должен финансировать, ваше видение?
Ну, теоретически есть вещи, есть практические вещи. Теоретически должен заниматься миссионерский отдел Русской Православной Церкви, в глобальном смысле, да, и миссионерские отделы епархии. Соответственно, финансировать они будут даже, соответственно, из миссионерского фонда или из епархиального бюджета. Так вот, это теоретически так должно быть, собственно, по устройству церкви. Практически же получается так, что это собирается группа таких людей, энтузиастов, которые этим занимаются. Но и здесь нужно что сказать, что не все деньгами делается. К сожалению, очень часто говорят, там нужно финансирование. Святые апостолы, когда это финансирование, не искали. Они шли и проповедовали Евангелие для спасения своей души. И те же самые аналитические церкви должны служить именно этой цели. Они должны служить спасению души того человека, который защищает церковь. Вот если этого нет, то, конечно же, никакое финансирование не поможет. А если это будет, то Господь финансирование пошлет. А так, по сути, совсем если ответить. Святой Иосиф Мученик, он когда-то финансирование не имел. Нет кого постоянного. Вот. И тем не менее, конечно же, он защитил церковь очень сильно. И таким образом спас свою душу. Я думаю, тут нужно немножко в другую плоскость вывести все эти вещи. Вот. Хотя, конечно, есть вещи, которые там необходимы. Ну, там необходимо проплатить трафик интернета, если угодно, проплатить какое-то время на написание статей. Но, в принципе, это решаемо. Сейчас существуют хорошие интернет-ресурсы, которые за деньги публикуют хорошо написанные статьи. И действительно, таким образом можно, что называется, неким финансовым образом поддержать, да, вот это дело. Ну, конечно, также должны этим заниматься какие-то фонды православные. Вот я думаю, что фонд Андрея Первозванного могут в этом смысле помочь. Фонд, миссионерский фонд, он просто обязан этим заниматься. Вот это мое такое видение проблемы.
Ну, пока это все благие пожелания, но будем надеяться,
что... А сейчас Сейчас для спасения души что делать? Самое главное. Апологетическая работа должна вестись апологетом для спасения своей собственной души. Понимаете?
Ну, понятно, да, понял. Так, тут вопрос от Веры. Я его переформулирую. Звучит он так. Если человек крещен в православии, но ни разу не приступал к таинствам и умер, есть ли у него шанс на жизнь вечную? Может ли церковь и родные молиться за души таких людей?
Вопрос, во что этот человек верил. Дело в том, что если человек, будучи православным христианином, живет крещение, да, не верил в Бога, прямо говорю, что Бога нет, то, конечно же, никакие молитвы ему не помогут. Тут поможет только милостыня, которая облегчит его участь, но никак не спасет его. Потому что, как сказал Господь, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Есть очень четкие границы, которые сам Господь поставил в Евангелии. Вот, если касается той ситуации, которая, на самом деле, до сих пор сохраняется даже у нас в России. У нас есть огромные регионы в России, особенно на крайнем севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, где на площади сотни квадратных километров, там один храм, а то и вообще храмов нет. И там, если человек просто не имел объективных возможностей приступать к таинству, ну, по причине того, что там не было храма вообще, да, вот, но он был крещен и старался по заповедям, почитал Господа Бога, то, конечно же, Господь примет его в свое царство, как Мария Египетская.
Следующий вопрос от Виктора Сымова. Какова роль клятвы Земского собора 1613 года в изменении отношения к христианству, попыток подчинения церкви светским задачам и распространения оккультизма среди аристократии?
Ну, я думаю, надо понять две вещи. Во-первых, надо понять, что ситуация с собором 1613 года у нас несколько запутана. Во-первых, собор и рассказ о соборе несколько фальсифицирован текст, сейчас доказано. Собор был чисто когда явление, в котором участвовали очень ограниченная группа людей, казаков и бояр, минимум архиереев не участвовал реально в соборе. Вот, это было такое некое учительное собрание, которое выбрал Романов на царство. Авторитет его для христиан, ну, такой же, ну, как сейчас Государственная Дума, наверное, да, но, может быть, у Совета народных депутатов, даже не референдум. Естественно, слово «собор» здесь не надо вспоминать в церковном смысле. В церковном смысле собором это не являлось за отсутствием там епископов просто. Но даже если там были бы и епископы, это не является в техническом смысле собор. Собор должен быть при митрополите, решать церковные дела и так далее. Сам по себе текст это присяги, даже если не фальсифицирован, а на это есть какие-то реальные доказательства, там обещание, что кто отречется от Романовых, там, да, а под длинного царя захочет, там, да, будет анафема Троица и так далее. Все эти представления, они, конечно, неправомочны. Дело в том, что Священное Писание говорит, что Бог ставит царя и не влагает царя как ему угодно. И попытка связать Бога какими-то земными вещами, это совершенно необоснованная, недопустимая вещь. Это, конечно, дерзость со стороны тех составителей этого текста. Поэтому, конечно, это клятва никому не может ничего обязать, тем паче. А дана она была Государственной Думой, а не, ну, того времени, а не церковной, как не так. Ну и, наконец, самое главное, дело в том, что род Романов прекратил править, начиная с Петра III. Петра II, простите. То есть, дело в том, что после Петра II Романовых на престоле не было. Все дальнейшие государи, которые правили в России, они были гальцолерными, а не романами. Романовы, потому что, простите, род Романов по мужской линии сяк с Петром. А во всех европейских народах, как говорится, фамилия по мужской линии, это не по женской. Вот, поэтому говорить тут о каком-то нарушении клятвы сейчас, конечно, не имеет места, ну, бессмысленно, тем паче, что и монархии сейчас нет. Надо просто, я думаю, быть реалистом и жить в той реальности, которая есть. Что касается связи с увлечением аристократии, там, оккультизмом, в связи с этой клятвой, я не думаю, что здесь я понимаю параллели. Оккультизмом занимались и раньше, очень сильно занимались. Помните смерть Ивана Грозного, который умер в день разговора с лапанскими колдунами, там, да, или вспомните там колдовство Елены Глинской, его матери, там, да, Василия III и так далее. То есть, на самом деле, в аристократии, к сожалению, тяга к этим собственным искусствам, она была очень сильная и раньше. Тут ничего особого Земский собор не сделал. Вот другое дело, что там реформы Петра изменились внешне, то есть русская аристократия, она приобщилась к западным формам оккультизма, не к российским, скажем так, а к западным формам оккультизма. Но это произошло несколько позднее, на самом-то деле. И я думаю, что есть прямые связи между клятвой Земского собора и оккультизмом, я никак не могу провести.
Тогда такой вопрос. Вы знаете, что в принципе, ну я уже говорил ранее, что апологетика достаточно новая дисциплина, и в частности такой ее подраздел, как сектоведение, и существуют разные взгляды на то, как к нему надо подходить. Ну, например, есть священники, которые считают, что главное – это вопрос вероучительный, вопрос ереси. А есть направления, которые считают, что главное – это вопрос манипуляции сознания, методик манипулирования людьми и так далее. Вот на ваш взгляд, можно ли совместить эти две вещи, либо они взаимоисключают друг друга? И вот сектоведение как предмет, какова основная его цель, задача и методика работы?
Я убежден, что сектоведение, его главная задача – вывести людей из секты, на самом деле. То есть, ну, спасение людей от гибели. от гибели ереси, которую они погрузились. И следовательно, исходя из этой задачи, единственный подход какой – это вопрос разбора вероучения. Естественно, это ключевая посылка, которую церковь пользуется уже 2000 лет и которая не должна отходить. Вопрос манипуляции сознанием, а он на самом деле, на мой взгляд, преувеличен, честно скажу. Я много раз общался с сектантами. Я скажу, что вопрос так называемого зомбирования возникает только тогда, когда просто миссионер не справился с своей задачей. Вот если миссионер не способен там, переубедить человека, он будет говорить зомбирование. На самом деле существует обычный просто способ сбить так называемый эффект магнитофона. Он, конечно, есть всем известный. Да? И, существует способ просто элементарно поломать этот порочный круг рассуждений и потом начать с человеком говорить по-честному, исходя из здравого смысла, да, из священного писания. Вот это единственный путь, который помогает людей выводить из сект. Дело в том, что мой опыт общения с сектантами показывает, что попытка избавить от секты по методам дискредитации сект, она крайне непродуктивна. Во-первых, очень часто получается следующее. Люди начинают только озлобляться от таких высказываний, первое. И начинают только такие аналогичные гадости в православной церкви рассказывать. Второе, там происходит очень часто передергивание. Бывает, там какой-то единичный факт выдается за цельную практику секты. Я могу по слову жизни такие вещи сказать, например. Вот. Третье, даже если будет доказано, что это так, но это ни о чем не будет говорить, на самом деле. Наличие грешных священников или грешного апостола никаким образом не лишило доверия, не дискредитировало церковь, так ведь? И поэтому такой подход, он направлен только в одном единственном случае. А вот этот вопрос именно нравственной, там, чистоты человека. Только в том случае, если перед нами некий адепт секты, некий основатель секты выдает себя за особого посланника Божия. Ну, там, Мухаммед, там, или Сука Сахара, там, или Виссарион. Вот тогда вопрос об его личной нравственности встает, понимаете? А вот когда идет речь о просто обычных, там, пасторах, там, лидерах религиозных, то их личная, там, святость и грешность, она как совершенно здесь ни к чему. И на самом деле называется вещь, конечно, неправильная. Сбор компромата, который множество сил вовлекает в себя, то есть, да, но при этом дает крайне низкую отдачу. Такие рассказы, может быть, хороши были бы для сформирования отрицательного отношения к секте в обществе. Соглашусь с этим, пожалуй. Но, к сожалению, есть обратная сторона даже у этого отрицательного отношения. Дело в том, что в результате отношение у обычных людей такое, что все это сектантство, любая активная религиозность – это уже сектантство. И если ты ходишь каждый воскресенье в храм, то уже сектант и фанатик. И тебе начинают цитировать все те темы, которые там связаны, все утверждения, связанные, не знаю, с этим, с компроматом против сектантов. Конечно, компромат против сектантов нужно передавать куда? Ну, в государственные органы власти. Это, конечно, просто необходимо, потому что государство обязано свои задачи исполнять, то есть пресекать беззаконные дела, но не более. Mm-hmm. Вот такая моя позиция.
Вопрос от Наташи. Сейчас в моде толерантность, которая только сбивает с толку. Скажите, пожалуйста, кого можно считать христианами и спасутся ли католики и протестанты? Ваше отношение к ВСЦ?
Толерантность – это или терпимость – это духовная болезнь, означающая отсутствие тяги, отсутствие желания познать истину. Толерантность, она предполагает, что человеку безразлично, где истина, ему главная культура и традиции. Поэтому, конечно, толерантность, она губит душу, и она удаляет человека от Бога. Мы знаем, что Писание говорит так, что побеждены грешники только по одной причине, поскольку не приняли любви к истине, чтобы спастись им. Да, это второй Фессалоникийцам. Таким образом, толерантность является главной причиной гибели вечных людей, вообще любых. То есть, собственно говоря, там, не знаю, язычник, безбожник погиб именно не просто за свои грехи, а за то, что ему неинтересна была истина. Именно это дело толерантность, она убивает тяг к истине. Поэтому страшнейшее оружие дьявола сейчас. Что касается посутствия католиков и протестанты. Давайте так по пунктам. Протестанты являются... протестанты, они в большинстве своем не имеют действующего крещения. То есть, если мы возьмем, например, баптистское крещение или крещение пятидесятников, оно не может быть признано церковью по двум причинам. То есть, во-первых, потому что оно совершается с нарушением апостольской нормы, да, то есть в одно погружение, и часто даже не во имя Троицы, а во имя смерти Господней, а такие виды крещения церковные правила отрицают, да, как действительно. Ну и главное другое, то, что сами протестанты, они не верят, то, что крещение – это таинство. Они не верят, что крещение – это некое вмешательство в Бога. Это для протестантов крещение совершается, я имею в виду радикальных современных протестантов. Я не говорю про лютеран, чье крещение, кстати, именно поэтому признается, или англикан, или там реформатов. А именно вот для новых протестантов, радикальных протестантов, типа баптисты, евангелики, харизматы, для них крещение – это некое подтверждение уже совершившегося обращения. И в этом отношении, то есть, оно не является таинством и для них, и, естественно, не может таинством быть для нас. собственно, для нас выкрутки протестанты, эти радикальные, а новые протестанты, их еще называют, хотя это неоправданное название, конечно же. Это группа изучения Библии. Вот и люди интересовались Библией, ее изучают, но к вопросу спасения они не имеют никакого отношения, потому что для спасения необходимо не только поверить, но еще и получить спасение. Вот как это я на одного протестанта читал, он хорошо сказал, что что такое вера? Вот отец дает там, а отец дает тебе яблоко, а ты должен это яблоко взять, да? Это уже вопрос доверия. Это все правильно, только не надо яблоко действительно брать, а не верить, что тебе отец его дает. Вот протестанты верят, что отец даст яблоко, а надо просто взять. В этом смысле можно сказать, что протестанты дошли до уровня нашего символа веры, представительства крещения, да, то есть они отреклись со стороны, прочитали символ веры и решили, что этого достаточно, забывши о самом главном, то есть о новом духовном рождении. Вот поэтому они, не будучи возрожденными, а чьи грехи не прощены, они, конечно, не могут зайти в Царство Божие, если не примут святого крещения в этой Церкви Божией. Что касается римо-католиков, ситуация более сложная с ними. Мы признаем их крещение, миропомазание, даже священство, в связи с тем, что ни один римский епископ и другие епископы римо-католической церкви не подвергались надлежащему законному церковному суду. Вот, именно в силу этого, не признали, именно в силу того, что они не были подсудимыми, как католиков губит их ересь. Вот те католики, которые стоят положенное учение, они гибнут из-за ереси. Ну, точно так же, как православный, если он умирает в блуде, да, он погибает, но не из-за того, что он православный, а из-за того, что он в блуде находится. Также смертный грех ереси, он губит католиков. Если католик не покаяться в грехе ереси, да, он рискует погибнуть. Вот, это вопрос именно за лжеучение, а не чем иного. Понятно. Потому что апостол Павел ересь перечисляется наряду с другими ложными учениями. А учение католиков осуждено.
Ваше отношение к ВСЦ?
Бессмысленная организация, которая не дает никакого особого сейчас пользы. Я не знаю, я не вижу нужды участвовать в организации. На мой взгляд, там бессмысленно.
Вопрос от Унгранда. Не является ли сам пояс спасения его гарантией ложным путем и соблазном в свете слов Христа? Кто хочет жизнь свою сохранить, тот ее потеряет.
Я не очень понял. Начало не очень понял.
Не является ли сам поиск спасения и его гарантий ложным путем и соблазном в свете слов Христа? Кто хочет жизнь свою сохранить, тот ее потеряет.
Ну, это вы извращение, так как Евангелие, Господь сам пришел спасти людей, и он сам об этом многократно говорил. Я пришел отдать жизнь свою для искупления многих, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а верующий в меня, он не будет осужден, сказал Господь. А даже в словах Евангелия, которые сейчас процитировали, там говорится об физической жизни, а не о духовной жизни.
Следующий вопрос от Наташи. Если человек был крещен в православии, а потом был перекрещен, я так понимаю, перешел либо там в католицизм, либо протестантизм, надо ли проходить чин присоединения?
Да, обязательно, конечно, тоже необходим.
Далее вопрос от нее. Рыцари ордена тамплиеров – это христиане?
Какие? Какие? Их есть нынешние, так называемые, рыцари ордена тамплиеров. Это такая группа масонского типа, которая сейчас, конечно, никакого отношения не имеет. Старые рыцари тамплиеры были всякие. Были христиане, но потом они зародились ересью.
На момент кончины великого этого тамплиера Жака Мале они уже христианами не были?
Ну, конечно же, да. Они были поклонялись Бафомету.
Хорошо, следующий вопрос от той же Наташи. Что лучше, алкоголик православный по названию или верующий протестант?
Что лучше, алкоголик по названию православный? Что значит? Я не очень понимаю, что значит алкоголик по названию православный. Выражение, понимаете, это пустой разговор. Если мы говорим про там алкоголик, который не верит в Бога, но накрещен, конечно, говорит, он отошел от Бога, и все. Верующий протестант ничем не лучше, не хуже. Это просто группа, изучающая Библию, это все. Если говорить о православном, который верит в Бога, борется своим грехом, и протестант, который считает, что он правильный, конечно, православный лучше.
Ну да, в принципе, если человек алкоголик и хочет оставаться алкоголиком, он уже не православный.
Да, нет, если человек, дело в том, что он, скорее всего, будет атеистом, то да, обычно даже на практике, а такие люди обычно просто атеисты, станет и все.
А, кстати, вот по поводу атеизма, на ваш взгляд, вот насколько вот атеизм сейчас для нашего общества актуален? То есть это действительно опасность или все-таки вот оккультизм и вот такое неоязыческое направление более серьезное?
Ну, я думаю, что атеизм, он опасен именно в силу того, что у нас общество не осудило коммунистическое время, именно поэтому опасность атеизма, она всегда висит над нами, тем паче очень многие молодые люди в атеизм ушли сейчас, вот такие атеистические кружки, они собирают их активистов. А в качестве массового явления он уже как бы во многом отходит, он под натиском оккультизма. Вот, ну, конечно же, опасность сохраняет, по данным социологов, 7% населения атеисты у нас.
Вопрос от меня, вот я знаю, что очень серьезно занимались вопросами ислама. Да. Ты при этом как бы здесь позиция неоднозначна. С одной стороны, вот с точки зрения православия, как вот я знаю, ислам лжерелигия, Мухаммад лжепророк, и здесь как бы такого вопроса нет. С другой стороны, с точки зрения геополитики, и вот здесь такой очень интересный вопрос. Вот как вот это совместить? С одной стороны, есть геополитика и явное желание наших властей не ссориться с исламскими странами, а с другой стороны, вот богословский вопрос. Как найти золотую середину?
Я думаю, что здесь нужно разъяснить два понятия. Но на самом деле, что касается геополитики, ну, пускай власти во что хотят, а то играют. Это их проблема. Я не понимаю, почему православие. Мы православные занимаемся спасением души. Мы наша задача спасти человека для личности. Наша задача защищать истину Божию. Вот. А что касается геополитики, ну, геополитика, простите, такая штука, что дышится, куда повернул, туда и вышло. Простите, да, я считаю, даже с точки зрения обычной, формальной, попытка наших властей заиграть с миром ислама, контрпродуктивна. Ругаться и ссориться ни с кем не надо, безусловно. Но нынешняя политика, на мой взгляд, она ошибочна, потому что реально ислам воспринимает любую уступку в свою сторону как признак слабости. Вот и все. Здесь именно жесткое настаивание именно на справедливых требованиях, она наиболее актуальна. Ни в коем случае не принуждение, не насилие, там, не злоба, да, но при этом четкое понимание, что ислам это, конечно, некая агрессивная религия, по сути, которая имеет в виду джихады, который никто не отменял, который действительно совершает большую часть агрессии в мире нынешнем. Попытка уговорить агрессора в Мюнхене, не помните, чем кончилось. На мой взгляд, это ошибка такая, как библейская. Это, ну, в общем-то, это безразлично, на самом деле, для меня, потому что все-таки я, в первую очередь, христианин, я знаю, что все, что будет, он будет по воле Божьей. Но пытаться корректировать учение церкви из-за геополитических каких-то идей там, или приоритетов современности, безусловно, наши.
Я знаю, что у вас был публичный диалог, вот и записи, видео, аудио есть. У меня вопрос, общались ли вы потом вот, в личных беседах с мусульманами, были ли случаи ухода мусульман, перехода в православие, и видите ли перспективы вот такого общения?
Я думаю, что перспектива такого общения сейчас нету, в данный момент нет, потому что главная тема, которая, собственно, не была, не осталась, не была не рассмотрена, а ее мусульмане понимать не хотят. Без рассмотрения с точки зрения логики претензий Мухаммеда на пророчество, собственно говоря, вопрос дальнейший теряет смысл, понимаете? То есть как можно говорить там об исламе, не рассмотрев посланничество Мухаммеда, а мусульмане этого не хотят делать. То есть именно поэтому я считаю, что дальнейшие диспуты без рассмотрения темы посланничества Мухаммеда бесперспективны. Что касается результатов, на мой взгляд, результаты были. Ну, во-первых, у нас несколько человек присоединилось к церкви после этих диспутов. Во-вторых, это был уникальный шанс засвидетельствовать Слово Божие перед огромным количеством враждебной аудитории, которая никогда в других случаях просто ничего бы не узнала. Для меня это был на самом деле скорее такой миссионерский повод не поругаться с мусульманами, а проповедовать Христа, а вот ну, воинствующим мусульманам.
А вот как вы оцениваете, насколько вообще мусульмане адекватно оценивают христианство, в частности православие, и насколько они вообще его знают? Просто я вот столкнулся на личном опыте, когда общаюсь с сектантами, но с мусульманами у меня очень маленький опыт, я больше с сектантами, оккультистами, неоиндуистами, и приходится сталкиваться с тем, что они имеют мифологическое представление о православии, и когда я общаюсь с ними, я говорю, вы знаете, мне тяжело с вами общаться, потому что то православие, о котором вы мне рассказываете, я в него не верю, я его не вижу. И поэтому приходится сначала развенчивать мифы о православии, существующие внутри этой среды, а потом уже начинать серьезно говорить о нем. Вот есть ли такая проблема в исламе?
В исламе гораздо хуже проблема. Любой неоязычник православие знает больше, чем мусульманин. Хотя по простой причине, что для неоязычника, простите, текст Священного Писания не является запретной книгой. Мусульмане огромное количество, в огромном большинстве Библии никогда в руки не брали, потому что это было запрещено, на самом деле, в хадисах. Что касается представления ислама христианства, это представление очень своеобразное, очень дикое. Оно состоит из двух частей. Это, во-первых, это мифологическое представление самого Мухаммеда и его ближайших последователей, которое отражено в Коране и в Сунне. И до сих пор эти штампы, что, например, мы считаем Богородицу богиней, там, да, что там мы считаем, что Иисус дополнительный Бог, что мы называем Иисуса Сыном Божиим, потому что он результат сексуальных контактов между Богом и Девой Марией. Все представления до сих пор живут в исламе очень сильно. Хотя они никогда ни под собой никакого ничего общего не имели с реальностью. И второе, то, что ислам сейчас заимствовал благодаря нашему замечательному Полосину, в кавычках замечательному, заимствовало огромное количество аргументов из критики Запада, библейской критики. Вот. И тут получается такая мешанина. Миф библейской критики плюс собственно исламские мифы. Вот это все фактически мусульмане знают о православии. Сейчас немножко добавилось еще чего. Еще подавались извращенные представления Полусина. Вот и все. В главе мусульмане других представлений о православии, о христианстве вообще обычно не бывает. Если он не специально не занимается там учебой и так далее, то есть имеется в виду свет с учебой. потому что и выпускники медресе, и университетов столь же мало знают о православии, как и обычные люди мусульмане.
А вот я знаю, в интернете распространяют информацию, там, их знаменитый апологет Ахмадидат, по-моему. Насколько это серьезно? Да.
Ну, Ахмадидат, он имел диспуты как раз с протестантами. Протестанты, конечно же, показали себя далеко не лучшей стороны, во многом как раз благодаря тому, что они, отказавшись от предания церкви, оказались в полном тупике. Например, православным с мусульманами, между прочим, говорить легче. Гораздо легче, потому что фактически в исламе был такой же процесс собирания канона, как и в христианстве. Коран ведь не был написан, Коран не был написан Мухаммедом лично. Его записывали по памяти и собирались в течение 40 лет специальные знатоки, которые подбирали аят Корана. И таким образом вот эта работа, участие общины в собирании откровения, она, конечно, понятна мусульманам. А мусульмане для протестантов это Библия как книжка, упавшая с неба. На самом деле у мусульман есть такое представление, но они понимают, как их Коран был собран. Вот, поэтому тут разговор возможен. А вот в этом отношении, например, у них, у протестантов полная... провал, на мой взгляд. Вот то, что я и смотрел диспуты, которые дедаты проводил с протестантами. Ну, еще, конечно, большая проблема протестантов, то, что они, не зная, то есть отвергая предание церкви, они находятся в полном веручительном таком хаосе. То есть там у них веручение очень своеобразно, его меняется, как, не знаю, как желе какое-то. Естественно, при столкновении с оточенной догматикой ислама, пускай примитивной, естественно, протестантизм выглядит не совсем не с лучшей стороны.
Ну, и мусульман так или иначе сейчас очень много вокруг вас. Вы не могли бы посоветовать вот православному христианину, когда он сталкивается с мусульманином, как ему строить свой диалог, о чем говорить, о чем не говорить, может быть, какие-то темы просто табуировать?
На самом деле, христианин должен не ругать ислам, а ругать Христа. Это еще важный момент, который я по себе узнаю. На самом деле, ругать ислам, это самое неблагодарное дело. То есть толк не будет никакого, да, злоба будет. Можно указывать слабые стороны ислама только тогда, когда идет речь уже о полемическом сравнении между исламом и православием. До этого делать бесполезно. Вот. А что касается, что не надо говорить вначале, ну, не надо Иисуса Сыном Божиим называть, надо его называть Словом Божиим, да, как он называется в Коране и в Евангелии от Иоанна. И отсюда уже вывести понятие сыновство, то есть как Слово порождается нашим умом, так и Сын Иисус порождается Отцом Небесным. Именно поэтому он порождается. То я уже говорил, да, что мусульмане воспринимают наименование Иисуса Сыном Божиим, как воспринятие, как воспринимают, как результат некого блуда между Богом и Марией, что вообще, конечно, дичь. Но это факт. И, конечно же, есть такое правило, что надо стараться не ругать Мухаммеда. Не ругать Мухаммеда и не хвалить Мухаммеда. Мусульмане очень часто хотят от нас услышать, что мы Мухаммед пророк, и как только мы это скажем, они скажут, ну да вот, отлично, мы добились, все должны принять ислам. Понимаете? Так поступать совершенно недопустимо. С другой стороны, если вы будете просто ругаться в адрес Мухаммеда, то потеряете аудиторию. Надо просто брать исламские источники, если уже заходишь, дошла речь об Мухаммеде, говорить, вот он делал то-то, 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 как бы ты это оценил? Причем можно сказать, что вот сначала описать действия, а потом сказать, а ты как это отнесешь? Он сказать, а это делал Мухаммед, вот там-то, там-то, там-то можно прочитать. Ну, достаточно для этого взять официальное жизнеписание Мухаммеда, жизнь пророка называется Ибн Хишама, такое, оно везде сейчас продается. Там очень много, на самом деле, крайне отрицательных вещей, которые, на самом деле, любой мусульманин, так, не глубоко образованный, скорее возмутится. И здесь просто, как, ну, видишь, очевидно, что-то здесь ненормально. Давай я лучше расскажу, как Бог по-настоящему спасает, да? То есть, это в любой ситуации задача христианина увести разговор от лжи к истине. Наша задача не просто опровергать ложь, а ответить об истине.
Тут вопрос от Наташи. Как вы относитесь к традиции ездить на кладбище на Троицу и Пасху?
На Пасху и на Троицу отношусь крайне отрицательно, конечно, совершенно изуродованная практика, конечно, дурацкая, связанная с тем, что люди в свое время на Пасху, после уже Пасхи на утренне, Христос со своими родными. Но, как известно, запокойное поминовение в эти два дня запрещено. Что касается Троицы, просто люди путают родительскую субботу, которая непосредственно перед Троицей происходит, да, с самой Троицей. Конечно, такой подход означает, что людям дороже, а духовный смысл такой подход означает, что людям дороже их родные, чем Христос. Об этом как раз в Евангелии в прошлом воскресенье говорил Господь.
Вопрос от Виктора Сымова. А Радоница признается первоначально языческим праздником, вошедшим в православную традицию?
Радоница нет, не признается, потому что каков порядок появления Радоницы как таковой? Дело в том, что по уставу церкви в течение почти 10 дней, то есть с Великой Среды до Семенной недели, не полагается упокоенных молений, потому что мы сначала сострадаем Христу, потом участвуем в его Пасхе, в его радость. Вот. Но затем, вот, и затем вот все эти поминовения, они переносятся на ближайшее время, когда можно помянуть умерших. Это понедельник вечер, вторник утром. Именно с этим связана практика радоницы у нас, тем в нашей церкви. Тем паче это связано еще и с тем, что мы хотим возвестить радость умершим об спасении. Кстати, аналогичный есть праздник, хотя он в Уставе не фиксируется, и у греков, и у сербов. Только он совершается не во вторник, а в понедельник. Вот. Что же касается языческих корней, ну, конечно, культ предков был всегда, и был культ предков славян, были весенние и осенние праздники, да, но литургически возникает это вот не так, как это принято сейчас объяснять.
Вопрос от Наташи. Один из аргументов, из применяемых мусульманами, это Евангелие от Варнавы. Как к этому источнику относитесь? Можно ли это рассматривать как предание, каково его происхождение?
Евангелие от Варнавы – это текст, написанный на итальянском языке в 16 веке, каким-то перешедшим, видимо, в ислам монахом, там есть даже история про него. Вот, он якобы обнаружил его в Ватиканской библиотеке, опубликовал, но на самом деле это текст очевидно поздний, написан, видимо, этим своим товарищем, потому что, во-первых, там есть прямые цитаты из Данте, во-вторых, там и совершенно дикое представление, конечно же, о географии, например. В Назарет там Господь выплывает на луке. Всякий, кто бывал в Назарете, как знает, что на луке там прибыть очень сложно. Вот, то есть это текст крайне позднего происхождения, это мусульманская гитара 16 века.
Тут такой вопрос от Наташи. У нас на конференции сейчас присутствует харизматический пастор, поэтому скажите, как вы относитесь к харизматии? В чем видите ее опасность и противоречие с Библией?
Дело в том, что так называемое харизматическое движение, которое сейчас есть в мире, мощнейшее, это движение, просто, конечно, не православие, это движение, связанное с наведением злых нечистых духов. И ошибка библейская какая? Дело в том, что Библия обещала, что Дух Святой, пришедший в день Десятницы на церковь, будет с ней вовек. А харизматическое движение возникает спустя почти 2000 лет после Десятницы. И утверждается, что Дух как бы прервал старое учение о двух излияниях, дожде раннем и позднем. Но Писание говорит, что Дух пребудет с вами вовек, он оставит вас на всякую истину. Дух Святой церковь не покидает, а если он покинул, то получается, что Господь солгал, получается, как внутреннее противоречие. Вот. Что касается даров Духа, то церковь содержит до конца и до сих пор все плоды Духа Святого, которые выручены в день Пятидесятницы. У нас сейчас есть исцеление, пророчество и все остальные дары, которые даны. Другое дело, что, например, дар языков дается крайне редко. По той причине, что сейчас уже православное христианство распространено по всему миру, почти по всему миру, да, и вот нет такой нужды острой в быстрой проповеди Евангелия, которая нужна была во имена апостолов. Но что касается говорения языков, которые есть у харизматиков, я видел их неоднократно, конечно же, эти разговоры практически не имеют ничего общего с тем, что описано в книге «Деяния апостолов» в первом послании к Коринфянам. Потому что там апостолы говорили на конкретных языках, там даже перечисляется, кто конкретно их опознал. А затем говорится, что апостол Петр говорит, что когда Дух Святой излился на Корнилия сотника, и он стал говорить на иностранных, и они стали его друзья говорить на иностранных языках, что так же, как на нас вначале Дух сошел. То есть опять-таки на понятных, на реальных иностранных языках они говорили. Точно так же, конечно же, и в Коринфе нет никаких свидетельств, что было какое-то там бормотание и так далее. Полным аналогом разговоров на языках, которые есть у харизматиков, является камлани шаманов. Вот тогда они тоже говорят на неких непонятных языках, часто их называют английскими. Но, конечно, мы понимаем, что там шаманский опыт не является. Вот. Что касается библейского обоснования, ну, повторюсь, фактически харизматики обвиняют Дух Святого в неисполнении их обязанностей в течение 19 веков.
О поклонении иконам или просто о почитании икон? Потому что иконопочитание предполагает и поклонение. Значит, то есть, когда мы говорим поклонение иконам, это смущает протестантов, потому что, получается, мы занимаемся идолопоклонством. Это вот один вопрос. А другой, ну и, кстати, вопросы также, вот, когда прославляют человека во святых, но человек еще не признал их святым. То есть, не будет это хой на Духа Святаго? Поклониться тому, который человек может считать чуть не антихристом, например, в этой ситуации, да? Это один вопрос. А второй вопрос,
да? Так.
Второй вопрос, да, получился. Два вопроса.
Да, смотрите, да, по поводу поклонения. Вы, наверное, знаете, что согласно догмату Всемирного Святого Собора мы поклоняемся иконам почитательным поклонением. Что касается поклонения, дело в том, что Библия не говорит, что поклоняться нужно только Богу. Это распространено протестантское суеверие. Библия говорит, Господу Богу ты поклоняйся, не сказано одному. Но ему одному служить. Вот служить можно только Господу Богу. А поклоняться можно должно Богу, и не только ему. Например, поклонился Авраам с Нахетовым. Неужели он таким образом совершил идолопоклонство? Или, например, в книге Иисуса Навина сказано, что он поклонился перед ковчегом. Да, но неужели он поклонялся как идол ковчегу? Кстати говоря, с священными изображениями, между прочим. Давид, как сказано в пятом псалме, говорит, я поклоняюсь как святому храму твоему. Он поклонится прямо святому храму, да? Но неужели он поклонник? Нет, поклонение означает воздавание чести. Вот в этом смысле, да? Вот в этом смысле мы воздаем честь тем, кто изображен на иконах. Вот как Иисус, наверное, поклонялся ангелам, изображенным на ковчеге, или Богу над ним, невидимым, почивающему. Так вот и мы поклоняемся ангелам и равноангельным святым, изображенным на иконах. Воздаваем честь, однако же не почитаем богов. В этом смысле мы должны просто понять, что слово «поклонение», оно многозначно в Библии. Или аргумент протестантов, что поклонение подлежит только Богу, оно не обосновано в Писании. А в Писании не сказано только одному Богу поклоняйся. Служить только одному Богу. Это очень важное развлечение, которое в Писании есть и которое протестанты просто не замечают. Что касается почитания святого, который не прославлен, я не очень как понял вопрос. То есть если я поклоняюсь святому, который не святой на самом деле?
Нет, наоборот. То есть он прославлен, но человек еще не познал его святым, не сомневается. То есть в этом случае он может, как сказать, если он насилен собой проявит и будет поклоняться ему как человеку, он это вот ходит на Духа Святаго, я так понимаю. Это так или как?
Я думаю, что человек должен слушаться церкви, это все. Здесь вопрос о послушании церкви. Никто не говорит, что человек там особенно там как-то внимательно молится этому святому, если там душа не бежит, но признать его святость, почтить вместе с церковью, он обязан просто послушание церкви.
Следующий вопрос от Веры. Вы, наверное, часто слышали такое выражение «Зачем плодить нищету?». Отсюда вопрос. Является ли многодетство путем к спасению, или наоборот, это показатель безответственности людей?
Многодетность является признаком благословения Божия, скажем так. Много детей – это великая милость Божия. Что касается того, что путем к спасению является или нет, вот вопрос такой. Как воспитаешь детей, так они и будут тебе спасение или не будут. Если ты воспитаешь в православии, в чистоте, в вере, то, конечно, будет спасение. Если не воспитаешь, то спасение, конечно, никаким образом тебя не коснется. Вот. А что касается не были платить нищету, это, конечно, подлое высказывание убийц, вот, и которое, безусловно, нужно просто игнорировать. Господь дает и жизнь человеку, он дает ему возможность ему прокормить. А все остальное и маловерие, и просто, на самом деле, это той сатанинской жестокости по отношению к несчастным детям.
У меня такой вопрос. Я организатор конференции, член редакции православной редакции «Святой Покров», и меня волнует вот такой вопрос. Как относиться к нанотехнологиям с православной точки зрения, которые планируются учеными в будущем внедрять в медицину? Волнует конкретно вопрос о клонировании органов человека, о клонировании животных и, что как ни печально, к идее клонирования человека. Вопрос задает Дмитрий Степанов из города Чебоксары.
Мы знаем, что церковь отрицательно относится к клонированию человека, безусловно, потому что человек не имеет права вмешиваться в дело создание на человека. Другое дело, что, например, вопрос клонирования органов будет уже, этих проблем не будет. То есть, если человек пытается одно дело, человек пытается повторить дело Творца, то есть пытается стать человеко-делом, если угодно. Это, конечно, богопротивное дело, и не угодно создать. Что касается выращивания отдельных органов, которые сейчас уже делают, например, выращивание кожи, сейчас клонируется кожа и выращивается. Это вполне нормальное и хорошее дело, и плохого, если здесь не вижу ничего. Если такое получится, это будет влечение болезни, милость Божия. Другое дело, что не надо с этим связывать никаких образом надежду на бессмертие. Бессмертие таким образом не получится, безусловно, Господь это обещал. Но в этом случае, конечно, исцеление болезни это дело вполне угодно создателю. Вот что касается всех опытов поклонения животных, они, конечно, очень своеобразные. Какой толк от них? Посмотрим, что будет. Что называется? Это буковочка, доля волочка, какое-то странное животное. Хищная овца. Вот, умерла от старости очень быстро. Не знаю, что она не дальше получится. Кажется, нанотехнологии. Нанотехнологии, конечно, на самом деле не планирование, немножко другое. Но к отношению только какое? То, что если технологии помогают человеку в его борьбе с его болезнями, но при этом не касается его воли, не пытается манипулировать его сознанием, почему будем против? Если же будет попытка манипуляции сознанием, все, конечно, безусловно, это будет вещь строго отрицательная.
Вопрос от Онгранда. Я его зачитаю, как он сформулирован, хотя формулировка достаточно неоднозначная. Стоит ли христианину понимать опасность как критерий на духовном пути? Не шел ли Христос по пути, на котором у земного человека страх возрастает? Я так понял, что по пути духовного пути возрастают опасности. И являются ли вот эти опасности критерием, что человек духовно развивается?
Как сказал Иисус на тирах, если ты, сын мой, приступай к службе Господу, приготовь сердце к искушениям. Господь сказал, что всякую ветку, которая приносит плоды, отец очищает, что он принесла больше плода. Это действительно так, это правда. Вот. Некоторые иногда бывает это критерием. Но здесь вопрос даже не об опасностях, а вот о неких испытаниях, которые, уровень которых повышается. Испытания все, они даны Богом, и часто, они даны Богом всегда, вопрос кричали, для чего? Для того, чтобы мы больше ему доверяли, больше полагались на Создателя, и меньше полагались на себя. Вот в этом смысл. А с чем ты можешь сравнить, как человек, который берет новую планку, высоту.
Вопрос от Андрея. Андреаса. Какова причина канонизации Николая II? Могу его понять, если он мученик. Но в чем его святость, если он не имеет отношения к монашеству?
Ну, канонизация не только касается монашества, как и бывает множество канонизаций, не связанных с монашеством. Что касается же канонизации императора, надо официально говорить, сказано, что канонизирован он за благочестивую жизнь и за терпеливое претерпение страданий в темнице. Выключение, прощение врагов. Отцу Бориса и Глеба.
Вопрос достаточно простенький от Наташи. А душа животных умирает с их смертью? Наследует ли животное царство небесное?
Душа животных умирает вместе с телом, потому что она взята из земли, и животное царство Божие не наследует. Хотя царство Божие они будут, но иные живут.
В довесок она дополняет. Сейчас некоторые церкви РПЦ перешли на исповедание экуменизма. Как к этому относиться и вести себя с ними?
У нас официально, у русского фронта есть официальное отношение ко всем этим вещам. Это основа отношения к гонославе. Вот это наше официальное отношение. И никакой, простите, человек не имеет права самовольно учить в этом соборный документ. Документ полностью выражает учение святых отцов и вселенских соборов.
И последний вопрос просто попросили еще от Унгранда. Как христианину относиться к свободе зла? Позволять, запрещать?
Ну, если человек может ограничить зло, он должен его ограничить. Если не может, должен отойти.
То есть здесь вопрос о свободе зла. То есть нужно ли создавать условия, при которых зло свободно может распространяться?
Ну, так если от вас зависит обуздать зло, обуздывайте. Если вы властитель, то для этого Господь государство основал. Государство создано для того, чтобы обуздывать зло. Вот и все.
Ну что ж, ладно. Я думаю, что все, кто хотел задать вопросы, задали. Надеюсь, это будет не последняя конференция, и в будущем как-то...
Да, конференция будет не последняя, еще планируется.
Простите, пожалуйста, здесь вопрос. Стоит ли бороться с иевреями внутри православия?
Нет, не стоит. Вот, ну ладно, храни Господь вас, да.
Богом.